Слово благодати представляет серию проповедей «Не сотвори себе кумира». Часть четвертая. Как трансформировать желание. Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
Итак, как трансформировать желание? Послание Галатам, 5 глава, мы будем изучать с 16 по 25 стихи сегодня и останавливаться на некоторых других текстах, которые помогут нам это немножечко яснее понимать. Я напомню в двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. Дело в том, что желание является неотъемлемой составляющей человеческой личности. И еще раньше мы говорили о том, что дьявол сделал такой трюк, когда он искусил человека, он взял ценное человеческое «я», взял то, во что Бог вложил огромную ценность, и он взял и извратил эту ценность, сделав ее страшно опасной. Человеческое «я» превратилось в корень идолопоклонства, в корень идолослужения. Так вот, человеческое «я» имеет основной элемент, посредством которого оно действует, и этот элемент – желание. Если у человека нет желаний, его «я» бездействовано. Обычно проверяют так, что если у человека глубокая степень отрешенности от жизни, он не хочет ничего. Говорят, это депрессия. То есть человек в глубокой стадии внутренней подавленности, когда он перестает ощущать реальность, то, что обычно люди хотят, эти стимулы уже его не действуют. То есть желание – это естественная, неразрывная составляющая человеческой личности. И проблема людей не в наличии желаний, а в сущности, в том, что дьявол, что грех сделал с человеческими желаниями. И теперь на сегодняшний день человек хочет, но его проблема в том, что он все время хочет неправильного. Он хочет не того, что принесет ему благо. Он хочет не того, что хочет Бог. Он сильно хочет. Он видит в удовлетворении своих желаний смысл жизни. С этим связано очень много. Если его желания не удовлетворяются, он чувствует себя обездоленным. Он не может нормально жить, и поэтому в таком постоянном напряжении находятся люди, когда с одной стороны они понимают, что да, желание – это то, что должно быть реализовано, с другой стороны их каждое желание приводит к тому, что они приходят к разрушению, к пагубе, к погибели в конце концов. Когда мы говорили в прошлый раз о человеческих желаниях, мы останавливались особенно на тех желаниях, которые естественны, и которые дьявол берет и обращает в то, что естественные желания начинают приносить нам неприятности, или когда они становятся неправильными. Говорили о том, что совершенно нет ничего плохого в том, что муж хочет, чтобы жена была ему покорной. Ничего плохого в этом нет, Библия так говорит. Но когда он в своем желании, чтобы жена ему была покорна, начинает раздражаться, начинает выходить из той сферы, которая очерчена ему Богом как мужу, вот здесь уже его «я» становится идолом, становится двигателем этого желания. То есть дьявол берет нормальные желания, и он обращает их, он извращает их и делает их инструментами идолопоклонства. Таким, одним из таких методов он пользовался в искушении Иисуса Христа. Когда дьявол подошел ко Христу после 40-дневного поста, первый вопрос, который был задан дьяволом Иисусу Христу, касался его физических желаний. Иисус Христос был истощен за 40 дней поста. Его тело каждой своей клеткой жаждало питания. В таком состоянии весь человек превращается в голод, так говорят. Когда дьявол подходит, дьявол обращается к Иисусу Христу, и он говорит: «Если ты Сын Божий, сделай эти камни хлебом». Задача дьявола заключалась в следующем – взять естественные желания тела Иисуса Христа. Желания объяснимые, желания вполне законные, желания, которые большинство людей уверены, они должны быть удовлетворены, такие желания должны удовлетворяться. И вот дьявол подходит и ловит Иисуса Христа на вот этом желании, которое любому, скажи, ну 40 дней не ел. Любому скажи, любой поймет, хочется есть. Любой, кто в плоти и крови, поймет, что хочется есть. Но посмотрите, каким образом реагирует Иисус Христос. Иисус Христос отражает это искушение дьявола тем, что он ясно понимает, что у него есть гораздо более сильное желание. Это желание быть верным Отцу. И вот тот факт, что желание Иисуса Христа быть верным Отцу гораздо сильнее его желания насытиться хлебом, дало ему возможность быть победителем. Вот почему Христос всегда был победителем. Это не просто трюк, это не просто в том, что Иисус Христос обладал особой силой. Это реальный, естественный пример для каждого из нас. И мы сегодня будем об этом говорить. Мы сегодня будем говорить, как вот простому человеку, вам и мне, живущему сегодня в 21 веке, живущему в этих обстоятельствах, в которых мы находимся, как научиться сегодня жить так, чтобы наши желания приносили созидание, приносили благо, чтобы мы имели правильные желания, чтобы эти желания действительно не сталкивались с Божьим противодействием, а не удовлетворялись Богом. Что для этого нужно? Как этого достичь? Многие люди ломают голову. Очень часто нам, когда мы консультируем людей, приходится сталкиваться с этим фактом, когда люди задают вопрос, как научиться? А я не хочу прощать, а я не хочу любить, а я не хочу быть в мире с ними, а я не хочу работать, а я не хочу, не хочу, не хочу. Или наоборот. Я постоянно слышу от людей, а я хочу. А я хочу замуж, а я хочу детей, а я хочу машину, а я хочу дом, а я хочу жить не хуже других, а я хочу. Возможно, вы так говорите. А может быть, если не говорите вслух, то, скорее всего, где-то в глубине вашего сознания эти мысли бурлят, сверлят ваш ум. Хочу и не хочу. И что сделать, чтобы хотеть правильно? Как возможно взять вот это хотение или нехотение и переделать его? И чтобы человек захотел правильных вещей? Библия дает на это ответ. В этом наше счастье, друзья, что нам не нужно ходить где-то по закоулкам, искать каких-то теорий. Мы можем открыть Священное Писание и в Священном Писании найти ответ. Первый ответ, который мы упоминали в прошлый раз – указывает на то, что перемена желаний, трансформация ваших и моих желаний, трансформация желаний людей – это действие, подвластное только Богу. Никто другой не способен это сделать. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Я как-то рассказывал историю, пример такой, когда мальчик все время стоял в собрании. Мама его сажала, он вставал. Мама его садит, он встает. В конце концов, мама пересилила. В конце концов, она его посадила и держит. И он ей говорит, ты знаешь, я только снаружи сижу, а внутри стою. Что сделать, чтобы он внутри сел? Ну, снаружи мы можем его посадить. А как сделать, чтобы он внутри сел? Это только Бог может сделать. Здесь написано так, потому что Он, Бог, производит в вас и хотение, и действие. То есть трансформация желаний – это не просто улучшение себя, это процесс, имеющий дело с радикальным изменением духовной структуры внутреннего человека, которая производится только Богом, которая совершается действительно как таинство, которое Божья сила может, Божий Дух может совершить внутри человеческого сердца. Но вместе с тем, Священное Писание проливает достаточно света на этот процесс, чтобы вы и я могли ясно понимать, как он нас с вами касается. То есть, что видно с нашей стороны? Каким образом мы можем понимать его? Я вам объясню это такой иллюстрацией. Скорее всего, подавляющее большинство присутствующих здесь не знают, как работает компьютер. Вы не знаете алгоритмы, Вы не знаете вообще сам язык компьютерный. Вы не знаете, каким образом эти микросхемы все связаны, каким образом, на какой системе эти расчеты производятся, каким образом эти материалы используются там и так далее. Ну, вам и не нужно это знать. Все, что вам нужно знать, чтобы вам показали кнопку, где включать и где выключать. Чтобы вам показали, как открыть программу, как ее закрыть, как сделать то, что вам надо. Ну что там компьютер? Компьютер — это слишком сложная техника. Мы толком не знаем, как работает электрическая лампочка. Мы-то знаем, что когда выключатель поворачиваешь, свет загорается обычно. Но толком, что там происходит, даже ученые до сих пор не разобрались. Но они знают, что когда электричество проходит через спираль, то оно, спираль, помещенная в определенную газовую среду, имеет способность светиться. Но что такое электричество, они до сих пор не разобрались. Но нам и не нужно разбираться в этом. Мы просто знаем, что нужно повернуть выключатель, и тогда свет будет гореть. Когда мы говорим о духовных процессах, они гораздо сложнее любого компьютера. Мы там не разберемся, это точно. И вот Бог позаботился, чтобы мы с вами могли увидеть то, что нас касается. Он нам говорит: это я делаю. Эта работа подвластная только мне, это я делаю, я ее произвожу, и вот что вам нужно знать касательно этой работы. Один из замечательных текстов, который показывает нам вот эту механику возникновения и развития желаний, это послание Галатам. Послание Галатам написано апостолом Павлом для того, чтобы показать, с целью показать людям, которые жили в то время, которые познали Иисуса Христа, показать им разницу. Он реально показывает им разницу между тем, каких эффектов достигает закон, и показывает рядом с этим, что делает благодать в сознании человека, который пришел к Иисусу Христу. Все это послание посвящено вот этому конфликту между законом и благодатью. И он показывает и говорит, что попытки поменять человека законом тщетны, но благодать по-настоящему способна проникнуть в сердцевину. Она способна поменять внутреннюю структуру. Она способна поменять сущность и поменять желание человека. Мы прочитаем сейчас несколько стихов, 16, 17 и 18 сначала, для того, чтобы подробнее остановиться на них, и потом в конце мы прочитаем оставшиеся стихи до 25-го. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Я знаю, что большинство из вас вот эти тексты, которые мы только что прочитали, скорее всего, если и пытались понять, то достаточно скоро или достаточно быстро запутывались в этих всех взаимоотношениях. Плоть, дух желает, противостоит, хочу, не хочу, делаю то, что хочу одно, делаю другое. И очень трудно в этом разобраться. И большинство людей, чаще всего, они просто проскакивают эти тексты без того, чтобы действительно понять, что этот текст несет для моей практики, для вашей сегодняшней жизни. Этот текст действительно содержит в себе колоссальную информацию, важнейшую информацию для каждого из нас. Этот текст открывает нам жизнь. Если вы хотите жить, если вы хотите сегодня в вашей жизни по-настоящему ощущать контроль, способность контролировать свои желания, способность иметь свободу, полноценную жизнь в Иисусе Христе, давайте посмотрим и послушаем, о чем говорит здесь апостол Павел, объясняя нам реальность этой жизни. Он разделяет весь процесс трансформации желания здесь на две части. Первая только упоминается, а второй сказано много. Но мы должны остановиться на первой, потому что апостол как бы подходит к этому факту, как реально существующему. Это очень важный фактор. Первый фактор, он говорит о том, что для того, чтобы человек имел новое желание, он должен быть рожден от Духа. То есть человек сам по себе не может генерировать правильных желаний. Для этого нужно вторжение Божьей природы внутрь его. И второе. Тогда, когда человек родился свыше, тогда он говорит о второй части. Он говорит о том, что есть процесс, когда вот эти правильные желания, принесенные внутрь, в личность человека, возрождением или Духом Святым, когда он соединился с его Духом, и когда появился новый человек, когда эти правильные желания постепенно приобретают практическую приоритетность в жизни христианина. Давайте мы посмотрим на две эти части, вот так же, как они представлены апостолом. Первое – рождение Духа. Желания человека непосредственно зависят от того, кто он. Человек желает, исходя из сущности, из структуры, как устроена система ценностей его собственной души. Желания в огромной степени говорят о том, кто этот человек. Вы сейчас сидите здесь, и вы можете вспомнить о своих желаниях. Вы можете проанализировать свои желания. Если вы не можете это сделать сейчас, я вас очень прошу и рекомендую, сделайте это на неделе. Попробуйте подумать о том, чего вы хотите. Подумать, что вам нужно. К чему ваша душа движется. Начиная от самых простых, элементарных, заканчивая самыми глобальными, стратегическими и, может быть, даже трудновыполнимыми. Но вам нужно ясно осознать движение своей души, честно, откровенно посмотреть на самого себя. И вот тогда, когда вы взвесите свои желания, вот по этим желаниям вы можете определить, кто вы. Потому что желания, они не берутся с потолка, они не берутся с воздуха, они генерируются вашей душой, вашим сердцем. Они генерируются вами, структурой вашей души. Когда апостол говорит о духе и плоти, он предполагает, что речь идет о человеке, у которого этот дух появился. Это не просто дух, который достался человеку по наследству. Это совершенно другой дух. Это обновленный дух. Некоторые люди думают, сказал Бог когда-то, вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой, и поэтому теперь все люди имеют Дух Божий. Бытие, стих, который я только что процитировал, речь идет совершенно о другом явлении. Здесь апостол говорит о необходимости возрождения, о рождении заново, о том, что вот этот человек, переживший грехопадение, теперь должен пережить интервенцию внутри его сердца, внутри его жизни. Несколько слов по поводу необходимости. Почему это нужно? Почему по-другому мы не сможем жить? Когда Иисус Христос встречался с Никодимом, первая основная истина, которую Он говорил Никодиму, звучала очень прямо, категорично и коротко. Посмотрите, 3 глава, 3 стих Евангелия Иоанна. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Для Иисуса Христа это не был какой-то сложный вопрос. Когда он встретился с Никодимом, когда он услышал его вопросы, когда он посмотрел, что эти люди, они пытаются установить какую-то версию жизни, чтобы они могли искать святость, искать праведности настоящей, он без всяких вступлений прямо говорит, для того, чтобы иметь правильные отношения с Богом, для того, чтобы человек мог рассчитывать на какую-то связь, какую-то причастность к Царству Божьему, это возможно только в одном случае, нужно родиться свыше. Для Никодима это было очень необычным словом, очень непонятным явлением. Он задает вопрос за вопросом, он спрашивает снова и снова. Он говорит о том, что он ясно, совершенно не принимает, и это даже не вкладывается в его разум, вот то, что говорил Иисус Христос. Причина этого в том, что у него, так же, как у его коллег, фарисеев и книжников, было неправильное представление о том, кто такой человек. Они думали, что человека нужно взять и улучшать. Они думали, что вся проблема в том, что законов недостаточно. Поэтому они берут закон и расписывают его детали. Вот почему из 10 заповедей стало 613. То есть они детализировали каждую заповедь, они детализировали исполнение этих заповедей. Но проблема в том, что все усилия, которые они вложили, были вложены напрасно. У них было неправильное представление о сути того, кто человек. Его не переделывать нужно. Родить заново. Они не могли это предположить. Причина, почему они так думали, заключалась в том, что у них было неправильное представление о эффекте грехопадения. Это сверхважный вопрос, друзья, от которого зависит очень много. Дело в том, что Священное Писание очень ясно говорит о том, что человек несет в себе порочную греховную природу. Как я уже говорил, для многих-многих людей это очень сложный вопрос. Люди в большинстве своем не хотят признать своей полной порочности. Причина этого в гордости человека. Причина этого в том, что они пытаются утвердить, доказать другим, что они сами по себе, независимо от Бога, обладают какой-то ценностью. У них есть свобода на мышление, у них есть право определить свою жизнь. У них должен быть первый элемент движения. Они действительно представляют из себя что-то. Поэтому они продолжают строить на вот этой неверной предпосылке. Когда мы говорим о необходимости рождения свыше, мы говорим о том, что нам нужно понять, что другого метода для изменения нашей жизни просто нет. Человека не улучшить надо, а родить заново. Когда фарисеи и книжники пытались улучшать человека, они делали это усилиями, огромными усилиями. Это были очень жертвенные люди, очень посвященные своей цели, производящие огромную работу, огромную деятельность. Они изучали закон, они писали книги, они добивались, чтобы люди исполняли эти книги. Они делали все для того, чтобы нацию вернуть к Богу. Вы знаете, в чем результат был их религиозной активности? Их религиозная активность привела к тому, что именно их религиозные вожди первые кричали «распни его». Вот это результат религиозной активности или попытки улучшить невозрожденного человека. Это не только проблема фарисеев, это проблема человечества вообще. Когда мы говорим о сфере желаний, сфера желаний оказалась пораженной грехопадением в наибольшей степени. Отказавшись от зависимости от Бога, человек потерял способность желать того, что нужно. В результате мы можем сказать, что суть порочности человеческой природы заключается в том, что сам человек сам по себе, не хочет того, что хочет Бог. Некоторые люди говорят, ну да, действительно, ведь к Богу просто прийти, это так, это точно. Бог говорит, придите ко мне все, кто хочет. Проблема в том, что не хотят. Проблема в том, что человек по своей греховной природе не хочет того, что хочет Бог. Если он хочет Бога, то он хочет его для одной цели. Он хочет, чтобы Бог захотел того, что он хочет. И он усиленно своей религиозностью добивается этого. В этом смысл многих-многих верующих. В этом смысл всей их жизни. Они видят в этом смысл своей религиозности. Как сделать, при помощи каких молитв, каких трюков, каких служений, каких усилий, как сделать так, чтобы Бог захотел то, что я хочу? В самом деле, наша цель совершенно другая. Посмотрите, в изучаемом нами тексте апостол Павел говорит очень ясно. Ибо плоть желает противного духу. Никогда плоть не будет желать того, что хочет Бог. Это ей не свойственно. Вот точно так же, как возрожденный человек хочет жить Богом, вот точно так невозрожденный человек никогда не хочет им жить. В этом суть грехопадения, в этом суть его природы, это характеристика греховного человека. Сами по себе люди, происшедшие от Адама, они хотят того, что противно Богу. И апостол Павел описывает это в послании к Ефесянам. Посмотрите, 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот описание реальности человека. Посмотрите, в чем эта реальность. Жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего в сынах противления, это дух противления. Смотрите, жили по плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот описание человека. Вот такое создание, такое существо не может любить Бога. И не может хотеть того, что Бог хочет. Вот поэтому нам крайне необходимо новое рождение. Правда, иногда этих людей можно отмыть. Можно попробовать невозрожденного человека немножечко подретушировать. Приодеть, чуть-чуть облагородить, выставить. Иногда даже выставляют таких людей за кафедру, иногда на сцену петь что-нибудь, иногда еще в каких-то обстоятельствах они участвуют. Но как только вот это вот внешнее усилие, ограничивающее истинные желания этого человека, ослабляются, так он сразу раз и опять там. И опять в той же ситуации. Об этом апостол Петр когда-то писал во втором послании, 2 глава, 22 стих, он говорит, «Но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Проблема свиньи не грязь, друзья. Проблема свиньи в том, что она свинья. И она хочет грязи. В этом ее проблема. Как ее не мой? Как ее там не облагораживай? Как ее там на поводок не цепляй, как это люди делают иногда? Как только дадут ей то, что она хочет, она будет в грязи. В этом ее суть. Вот почему нам нужно новое рождение. Нам нужно, чтобы вот эта природа, которая хочет грязи, была заменена другой. Вот почему Иисус Христос говорил, если не родишься свыше, никогда не войдешь в Царство Небесное. Это первое. Второе обстоятельство, делающее абсолютно необходимым рождение свыше, это бессилие закона. Дело в том, что ничем другим не сделаешь. Вот законом прочерти так, прочерти вот так, сделай еще по-другому, придумай еще много законов. Это то, что делали фарисеи. Ничего не добьешься. Ну, оно и понятно, да? Как вы не читаете лекции свинье, чтобы она вела себя прилично и поддерживала свою чистоту? Да, сменилась. Бесполезно, абсолютно. У нее вообще файлов этих нет. Она просто живет совершенно другими вопросами. Эти все внешние факторы, которыми люди пытаются действовать, они не способны изменить. Фарисеи, мы говорили, очень долго пробовали, и люди сегодня занимаются очень часто законами и правилами разными, надеясь чего-то добиться, ну, безуспешно. Римлянам 20 глава, 3 глава, 20 стих написано, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Бог дал человеку закон для того, чтобы человек ясно понимал, что правильно, что неправильно. Но закон никогда не может сделать человека другим. Человек, во-первых, не может исполнить закон весь полностью. Во-вторых, что хуже всего, он не хочет его исполнять. Он не хочет, он исполняет его настолько, чтобы от него отстали. Но это не является его характеристикой. Он не живет, чтобы он спал и видел то, как бы исполнить закон. Конечно, такое положение достаточно трагично, и поэтому Бог предлагает свое собственное решение. Это решение заключается в том, что Он изобретает рождение свыше. Он берет вот этого человека, который хочет плохого. Берет человека, который ни на что не способен, как только на зло. Который хочет всегда того, что противно Богу. Он берет этого человека, и он дает ему внутреннюю сущность, которая хочет того, что хочет Бог. Чудесное действие рождения свыше. Бог нашел способ. Этот способ заключался в том, чтобы сделать операцию на сердце. Этот способ заключался в том, чтобы вынуть сердце каменное и дать сердце плотяное. И именно это решило проблему отчуждения людей от Бога. Именно это, друзья дорогие, решает проблему наших желаний. Рождение свыше – это изменение генератора желаний. Старый генератор желаний генерировал плохие желания. Замененный Богом генератор желаний будет генерировать желание Божье, желание хорошее. Принцип рождения свыше или истина рождения свыше, в принципе, наблюдается на страницах всего Священного Писания, но наиболее ясно Бог стал говорить о ней в пророках или через пророков, которые жили во время Вавилонского пленения. Несколько пророков говорят об этом подробно. Я хочу прочитать только из двух этих пророков два конкретных указания, которые говорят о том, что будет Новый Завет. Вот тот завет, который был установлен с народом израильским на Синае, этот завет народ израильский своей неверностью разрушил. Он пришел к тому, что Бог был верен, но народ своей неверностью пришел к тому, что этот завет потерял силу. Вот Бог тогда говорит: я заключу новый завет. Послушайте, 32 глава пророка Иеремии, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет». Он говорит: я по-другому буду работать с ними. «Я заключу с ними вечный завет». В чем суть этого вечного завета? Посмотрите, пожалуйста. «Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Посмотрите, что он говорит. «Я сделаю так, что они будут теперь хотеть другого». Вот они, находясь под действием того Ветхого Завета, завет был правильный, он очень правильно все говорил, но они хотели того, что противно Богу. Теперь говорит, Новый Завет будет действовать по-другому. Я возьму и сделаю так, что вот этот человек сам по себе, он будет бояться меня. Я страх мой вложу, вот где перемена, вот где трансформация желаний происходит. Если в первой ситуации человек требовал того, чтобы он сам мог быть поднят выше всех, то в этой ситуации он склоняется перед Богом. В книге пророка Иезекииля говорится о том же самом, но с другой стороны. Посмотрите, 36 глава с 26 стиха написано: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять то, что не могли делать люди до того». Почему они смогут это сделать? Желание у них будет другое. В сердце появится желание знать Бога, искать Его, поклоняться Ему, жить для Него. В Новом Завете тоже существует много текстов, которые перекликаются с этими, с этой презентацией в пророчествах. 1 Иоанна 3:9, самый яркий, наверное, такой текст, он говорит следующее, посмотрите: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя его, семя Божие, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Иоанн говорит, что в чем отличие настоящего, рожденного свыше человека? Его отличие заключается в том, что у него желания другие. Он не хочет оставаться в грехе. Если он где-то поскользнулся, если где-то он был не тверд, где-то он не пободрствовал, но он сразу понимает, он не хочет быть в грехе. Он ищет возможности от него освободиться. В этом сущность трансформации желаний. Когда мы говорим о том, что Бог делает, то Он не только очертил для нас вот этот механизм, что нам нужно рождение свыше, Он нам говорит еще несколько слов и о том, как это сделать. Мы уже говорили, что практика рождения от Духа – это явление, которое в большой степени скрыто от нас. Когда Никодим задал Иисусу Христу вопрос, второй или третий, о том, как происходит, послушайте, как Христос ответил. Послушайте, Иоанна 3:8. Он говорит: «Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда и приходит, и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». То есть он практически объясняет человеку, что ты не можешь этого понять. Вот точно так, как ветер, мы не знаем, откуда он взялся и куда он ушел. Вот точно так это действие Духа, которое сокрыто от нашего знания. Бог-то точно знает, как ветер образуется. И Бог точно знает, какой порыв где должен дунуть. И Бог очень хорошо знает, как действует Святой Дух. Но нам это не совсем понятно. Несмотря на это, Никодим настойчиво пытается найти ответ. Он задает следующий вопрос. Смотрите, 9 стих. Он говорит: «Как это может быть?» Он пытается проникнуть еще глубже, он пытается добиться еще более детального ответа. Христос ему отвечает. Послушайте, что он говорит. «Истинно, истинно говорю тебе», 11 стих. «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если я вам буду говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Иисус Христос повторяет то, что Он уже сказал, в еще более подробном объяснении. Он говорит, твоя проблема заключается в том, что ты находишься в состоянии, непреклоненном пред Богом, и поэтому ты не принимаешь того, что я скажу. Другими словами, когда человек родился свыше, вот тогда он в гораздо большей степени может понять, что это такое, чем до того момента. Посмотрите, он продолжает в 14 стихе, приводит иллюстрацию. Он берет простой пример и показывает, что все-таки с человеческой стороны видно. Что люди могут сделать, так скажем. Или какая ответственность лежит на человеке в этом процессе. Или какие реальные шаги мы наблюдаем в человеке в процессе рождения свыше. Христос говорит так, смотри, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Посмотрите, Иисус Христос объясняет сложный процесс рождения свыше простой иллюстрацией. Он говорит о той истории, которая когда-то произошла в народе израильском. Ее суть заключалась в том, что за очередной ропот Бог посылает змей для того, чтобы жалить евреев. Эти змеи не просто больно жалили, а их укусы были смертельны. Как обычно в таких ситуациях, народ возопил к небу, стал просить прощения, стал просить освобождения. И Бог вместо того, чтобы взять и просто удалить змей, или же взять и удалить яд, сделать их неядовитыми, этих змей, Бог делает средство для того, чтобы ужаленный человек мог исцелиться. Это средство в очень интересной форме было выражено. Он сказал ему, сделай медного змея. Поставь его на шесте высоко. И вот тогда, когда человек будет ужален, когда он умирает, когда он ничего не может сделать для того, чтобы себя спасти, вот тогда этот человек пусть посмотрит на этого змея, пусть посмотрит, доверив себя, пусть посмотрит, признав, что у него абсолютно нет средств для того, чтобы спастись. Я дам ему исцеление. И люди исцелялись. И теперь Христос говорит, вот точно так рождается свыше. Он говорит, когда человек доходит до такой точки, когда подобно вот этому человеку, ужаленному змеем, когда этот человек ужаленный грехом, когда человек этот пораженный грехом осознает смертельную опасность греха, когда он находится в этом положении, и он уже не утверждает себя. Ему уже спорить не о чем. Он уже забыл свой ропот. Он забыл все свои претензии. Он говорит, есть средства. Посмотри с доверием на крест. На того, кто поднят. Признай, что Он все во всем. Признай, что в Нем исцеление. Вот такой простой метод. Вот этот простой шаг, друзья, который требует признания банкротства. Который, друзья, требует осознания погибели. Который требует понимания того, что я сам по себе абсолютно ни на что не способен. Иисус Христос объясняет это Никодиму. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Что такое вера? Вера – это не самовнушение. Вера – это тогда, когда человек ясно понимает, что ему не на чем стоять. Он падает в руки Спасителя. Он ему доверяет свою жизнь. Вот когда трансформируется желание. Если вы сейчас занимаетесь тем, чтобы посмотреть на ваши желания или изменить их, посмотрите внимательно, доверили ли вы свою жизнь Иисусу Христу полностью. Если нет, то, возможно, вы еще не пришли к этой точке для того, чтобы источник новых желаний был в вашем сердце. Вторая часть, о которой здесь сказано немножко подробнее апостолом Павлом, это жизнь по духу, рождение от духа и жизнь по духу. А точнее, это не жизнь по духу, а жизнь духом. Я сейчас покажу вам, почему это так. Это очень интересный текст. Давайте прочитаем его еще раз. Он показывает нам на реальный процесс. Каким образом? Вот когда человек родился свыше, когда у него появились Божьи желания, каким образом вот этот внутренний человек теперь оказывает влияние на жизнь, на действие, на желание, на практику? Он реально показывает этот механизм здесь. Посмотрите. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять желания плоти, вожделение плоти. То есть он говорит, если у вас есть дух, вот-вот ваш шаг, поступайте по духу. И мы подробно разберем, что это такое. Ибо плоть желает противного духу. Он говорит, поймите, в вас еще осталось какое-то плотское присутствие, которое желает плохого, желает противного. А дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы делаете не то, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Несколько элементов, которые я хочу отметить здесь. Во-первых, Павел ясно говорит о том, что дух испытывает сопротивление. Здесь есть сопротивление духу. Что в жизни возрожденного человека не все гладко, не все просто так. Появился этот новый возрожденный дух, но он обязательно будет сталкиваться с сопротивлением. Смотрите, он говорит, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Так что вы делаете не то, что хотели бы. Павел использует здесь очень яркий язык. Очень яркий. Я хочу несколько слов подчеркнуть для вас. Первое, он говорит об источнике сопротивления. Посмотрите, он говорит, ибо плоть желает противного духу. Источник сопротивления в плоти. Что такое плоть? Некоторые люди делают ошибку, ассоциируя плоть и тело как одно и то же. В греческом языке есть несколько слов, которые указывают на плоть и тело. Здесь апостол Павел использует слово «саркс». Есть еще слово «сома». Может быть, слышали, соматические заболевания. Это «сома» – это то, что связано с телом. Есть слово «сома», есть слово «саркс». «Саркс» его тоже могут употребить во всяких разных случаях, в разных смыслах, касающихся тела. Но чаще всего это слово используется именно так, как оно используется здесь, подчеркивая на ту часть человека, которая связана с его земной жизнью, которая связана с Адамом, которая связана с тлением. Когда Писание употребляет плоть, оно говорит, что в каждом из нас есть тление, есть закон тления, есть то, что мы получили от Адама, есть первородный грех, и он в нас есть. И мы находимся в этом состоянии, в этой реальности. И мы должны ясно понимать, что плоть никогда не хочет того, что хочет дух. Вот почему, возможно, вы в вашей жизни переживали такое состояние, когда вроде бы попаду в общение с друзьями, когда нахожусь в церкви, хочу хорошего. Потом остался один, остался сам где-то, раз только сделал что-то, то, что не хотел. Совесть судит потом. Ощущая, что это неправильно. Павел объясняет, почему. Он говорит, плоть желает противного духу. Вот этот остаток грешной составляющей первородного греха в нашем сердце. Второе. Он говорит здесь не только об источнике сопротивления. Он говорит об агрессивности сопротивления. Посмотрите, вот здесь такое мягкое русское слово «плоть желает». В самом деле, это слово гораздо более сильное. Это то же самое слово, как и «похоть». Греческое слово абсолютно то же, эпитумео, абсолютно то же слово, то есть это страстно хочет. Когда он говорит, что плоть желает, это не так, что плоть думает, а может быть сделать что-то против духа сегодня? А-а, это не так. Плоть спит и видит, как сопротивляться духу. Плоть агрессивно добивается того, чтобы было по ее. Вот поэтому он объясняет. Он говорит, знаете, что плоть, ваше греховное начало, она агрессивно отвоевывает территорию вашего духа. Когда я слышу, что вот попал под влияние, плохое влияние друзей и так далее, там кого-то. Друзья только помогли разбудить зверя внутри. Вот этого плотского, вот этого монстра, который хочет, агрессивно хочет того, что он хочет. Хочет плохого. Короче, хочет противного Богу. Кроме того, что этот, он показывает источник сопротивления, он говорит об агрессивности сопротивления, он говорит о взаимности сопротивления. Это не только непримиримость плоти с духом, это и наоборот. Дух не может примириться с плотью. Посмотрите, здесь сказано так, они желают они друг другу противятся. Противятся от этого слова, там слово «анти» стоит, то есть они противопоставляют друг другу себя. Они агрессивно делают все для того, чтобы противостоять, враждебно противостоят друг другу, друг друга противятся. Когда мы говорим об этом процессе, о процессе борьбы, этот процесс нелегкий. Апостол Павел когда-то писал послание к римлянам, что этот процесс приводит к тому, что многие дети Божии устают и даже унывают. Посмотрите, 8 глава, 23 стих послания к римлянам, он пишет, говорит, «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Это борьба. Борьба, которая часто приводит человека к стенанию, то есть к унынию, к пониманию того, что сложно добиваться этой победы. В другой главе этого же послания он пишет о своей борьбе и пишет о некоторых проигрышах своих и говорит о том, что это все приводило его в состояние, близкое к отчаянию. Посмотрите, пожалуйста, 7 глава, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать его, на этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делая, а злое, которое не хочу, делая». 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Это борьба. Это борьба всех христиан. Неверующие не борются, те, кто не рожден свыше, не борются. Им не с чем бороться. Может быть, с общественным мнением, может быть, там папа с мамой заставляют, может быть, они с ними борются. Но когда человек родился от Духа, он тогда будет ощущать эту борьбу. Он будет находиться в этой борьбе. Но, к счастью, Павел не только задает здесь вопросы, Павел дает ответы. Очень интересные ответы, практические, уникальные, конкретно касающиеся нашей жизни. Конечно, они отличаются от многих и многих предложений, которые мы можем сегодня услышать от разных людей. Сегодня люди хотят, чтобы их избавили от плохих желаний кто-то извне. Мне приходится много переживать таких ситуаций, когда люди приходят ко мне как пастору и говорят, вот помолитесь, чтобы я больше не хотел там того-то, того-то или того-то. То есть люди думают, что вот извне сейчас, ну, если уже к такому именитому пастору прийти, ну вот, или к какому-то уже дедушке, который, ну совсем уже пастор, вот прийти к нему, и вот если он помолится, то уже как бабка отшептала, говорят. Кстати, бабка отшептала то же самое. Люди идут к бабкам. И ищут, чтобы бабка отшептала. Кстати, на энкаунтеры едут с такой же самой целью. Им сказали, что их желание пить, курить, гулять, и деньги проигрывать и так далее, что их желание от одержимости, от бесов. И они, бедные, ходят и не знают, что сделать теперь с этим бесом. И им предлагают, приезжайте к нам, бесов выгоним. Приезжают туда и ожидают, что вот сейчас бесов шугнут, бесы улетят от них, и они приедут с той горы, и теперь не будут хотеть ни пить, ни курить, ни гулять. Это огромная ошибка, которую люди делают, они просто представляют и думают, что каким-то образом они что-то добьются так. Давайте посмотрим на практику жизни духом, как говорит о ней апостол Павел. Посмотрите, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. В этом повелении он два факта подчеркивает. Первое, он говорит, как жить, и второе, он говорит, чем жить. Мы посмотрим на эти два факта. Давайте быстренько, давайте посмотрим на первый факт. Как жить? Он говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, смотрите, сам Бог отвечает на вопрос. Это не кто-то, это не какой-то гуру, который там энкаунтеры проводит. Это не какой-то специалист, который что-то придумал свое. Бог говорит нам, что сделать, чтобы не исполнять вожделение плоти. Он говорит, по духу поступайте. Это очень интересная фраза. «Поступайте по духу». Ее действительное значение можно яснее понять, если мы попробуем перевести эту фразу по-другому. Павел говорит другими словами. Он говорит, «Я говорю, духом живите». Вот именно в такой последовательности. Это слово пневмати перипатейте, то есть пневмати – это дух, понимаете, да? Пневмати, он стоит его, он ставит его на первое место. Перипатео – это описание жизни. Это описание того, чем человек живет. Это не биологическая жизнь, а суть его жизни. То есть он говорит повеление человеку. И он говорит, я говорю, и потом посмотрите, в греческом языке сверхважно то слово, которое хотят акцентировать, ставят на первое положение. И он здесь это делает. Он говорит, я вам говорю, духом живите. Я хочу задать вам вопрос, чем вы живете? Реально, чем вы живете? Люди живут чем угодно, только не духом. Вот если вы возрожденный человек, родился от Бога, вы живете тем, что действительно вы знаете, что Бог является ваш спаситель, что Он является тот, кто вечности вас ожидает, тот, кого вы жаждете. Вот если у вас в сердце есть вот это понимание, знание Бога, живете ли вы им или нет? Он говорит, живите. Очень просто. Он говорит, сделайте так, чтобы ваша жизнь... Она не просто вот присутствует ваш этот новый человек здесь, и он как-то где-то на второстепенных ролях. Он говорит, живите им. Чем живут люди? Чаще всего люди живут самыми разными вещами, например, мнением о себе. Что это такое? У них есть определенное представление о том, кто они и чего они достойны. И вот это представление определяет их цели, их реакцию, их практические действия, оно определяет, с кем они ассоциируются, оно определяет, каким образом они проводят время, они определяют, чем они довольны или недовольны. Когда их мнение поддерживается другими людьми, они довольны. Когда кто-то не уважает их, не считается с ними, игнорирует их, они недовольны. Почему? Потому что они этим живут. Они живут мнением о себе. И много христиан сегодня этим живут. Апостол говорит, хотите иметь... Желание Божие, хотите побеждать желания плотские, духом живите. Или люди живут положением. Человек видит смысл своей жизни в том, чтобы хоть в какой-то степени быть выше других. И здесь уже кто во что гораздо, кто выше других тем, что он имеет, кто выше других своим талантом. А кому просто нужно подойти и сказать, слушай, я лучше тебя. А если не сказал, то подумал. А если не лучше... Все, для этого человека катастрофа жизнь. Потому что он этим живет. Если он не имеет положения, если на него люди не, знаете так, не кланяются, когда завидят его издалека, то он не чувствует себя обделенным судьбой. Или люди живут богатством. Эти люди видят свою жизнь в огромной степени только в свете того, что они могут иметь. Они будут чувствовать себя страшно неудобно, страшно несчастно тогда, когда у них нет того, что уже есть у соседа. Они покупают свои вещи, свою одежду, свою технику только в самых престижных магазинах, в самых известных фирмах. Люди живут похотью. Что такое похоть? Это люди, которые сконцентрированы на том, чтобы есть, спать, развлекаться, иметь сексуальное удовольствие. Море таких людей сегодня. И которые говорят, а что, я не имею права? Да никто не говорит о правах. Но если ты хочешь, чтобы научиться жить так, чтобы твои желания удовлетворялись, духом живите, апостол говорит. Я встречал людей, которые живут политикой. И нет разницы, хорошей политикой или плохой. Они занимаются тем, чтобы победила именно эта партия, чтобы прошел именно этот закон. И вся их жизнь вращается вокруг этого, духом живите. Люди живут церковной активностью. Человек в церкви, человек вокруг, человек вкладывает время. Потом раз только церковь распалась. Поругались в церкви, проблемы в церкви. А он ей жил. Апостол говорит, духом живите. Люди живут семьей. Они вся их жизнь, они вложены туда, они день за днем созидают, вкладывают благосостояние, моральное, материальное, все это вложено туда. И потом только обнаруживая, что остались у разбитого корыта причина в том, что не духом жили. Живите Богом. Как это практически делать? Я приведу вам пару примеров. Вы знаете, когда апостол Павел говорил об этом, апостол ясно сказал, он говорил не просто о том, что он думал, он знал, что это такое, он говорил, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Например, когда человек живет духом, он будет стараться заработать для своей семьи. Заработать как можно больше. Это нормально, да? Он хочет снабжать свою семью. Но в том случае, если он не заработал, это не приведет его в отчаяние. Если обрушился рынок, потерял работу, все, что он сделает, он просто возьмет и скорректирует свои запросы. И так же будет жить спокойно и радостно. Почему? Потому что он, желая заработать, он не этим живет. Он не позволяет этому контролировать его жизнь. Он живет тем, чтобы жить Богом, тем, чтобы наполняться и насыщаться им. Так как апостол во втором послании к Коринфянам в 3 главе пишет, 17 стих, «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, первое, мы несколько слов сказали о том, каким образом эта жизнь происходит, жизнь в Духе или жизнь по Духу. Давайте несколько слов коснемся того, чем жить. Апостол говорит в стихах, которые ниже, о том, чем жить. Посмотрите. 19 стих. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божьего не наследуют. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Посмотрите, что делает апостол Павел. Он дает нам практическое пособие. То есть, вот, когда вы хотите жить духом, он практически показывает, что, какие сферы, какие плоды, какие реакции, какие ощущения, какие действия, они относятся к действию духа, а какие относятся к действию плоти. Он помогает нам понять, что вот у нас есть наше греховное начало. Он помогает нам отсортировать, чтобы каждое желание, которое возникает у нас, мы ясно понимали, в какую сторону оно играет. Это сверхважная таблица, сверхважная схема. Посмотрите по нее, пожалуйста, на нее внимательно. И научитесь оценивать свою жизнь, каждый раз анализируя, чем мотивировано то или другое желание. Посмотрите, прелюбодеяние, блуд, нечистота. Не мотивировано ли ваше желание какой-то распущенностью? Отсутствием дисциплины внутри? Посмотрите, следующее, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри. Нет ли в вашем желании неспособности контролировать себя? Не является ли оно продолжением вот этой внутренней бесконтрольности? Не исходит ли оно из поклонения кому-либо или чему-либо, кроме Бога? Не действуете ли вы из обиды, из раздражения, из мести, из зависти по отношению к другим? Это реальная практика, которую мы можем взять, если вы живой человек. Это относится только к рожденным свыше. Вы действительно можете отсортировать все эти вещи. Действительно, будете способны подчинить себя тому, что исходит от Духа. Давайте посмотрим на правую колонку. Плоды Духа или плод Духа. Это единственное число или целое единственное. Он говорит о нескольких характеристиках того, куда мы должны, чего мы должны искать, к чему мы должны стремиться. Ищите того, чтобы каждое ваше побуждение доминировало любовью. Любовью к Богу, любовью к людям. Он говорит, плод Духа, вот этот Дух, который у вас есть, вот он всегда будет генерировать любовь. Дальше он говорит, ищите того, чтобы результатом вашего действия была радость. Радость ваша и радость людей, которые вокруг. Дальше он говорит, посмотрите, это желание принесет ли мир или не принесет его. Является ли оно выражением долготерпения или нет. Действительно ли оно пропитано благостью, то есть добром? Есть ли в нем милость по отношению к другому? Построено ли оно на доверии Иисусу Христу, доверии Богу? Если в нем кротость, то есть незлобивость, и можем ли мы видеть воздержание? Чем живете вы, я хотел вам задать вопрос. Когда вы боретесь со своими желаниями, знайте, что просто так вы их никогда не победите. Для того, чтобы эта победа наступила, вам нужно быть твердо уверенным, что у вас есть этот новый человек, рожденный от Бога. И второе, что вы живете им. Живете каждый день, живете в каждой ситуации, живете реально и практически. И мы помолимся сейчас об этом Господу. Аминь. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты в Своей великой любви и милости к нам позволяешь нам сегодня приходить к Тебе, позволяешь, Господи, поднять наши взоры к Тебе сегодня, позволяешь, Господи, сосредоточиться на этой удивительной конструкции, которую Ты открываешь нам, удивительной работе Твоего Духа, которую Ты показываешь, что происходит в наших сердцах, в наших душах. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сделал это чудо, что Ты нашел разрешение вопроса, что Ты, Господи, снисходишь в наши сердца Духом Святым, что тогда, когда мы признаем наше бессилие, когда мы преклоняемся пред Тобой, когда мы смотрим на Тебя, как на того, в ком единственная надежда, Ты возрождаешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты вкладываешь в нас новые желания. И мы просим Тебя, Господи, помоги нам реально ими жить. Помоги, чтобы они захватили наше сознание. Помоги, чтобы они действительно пленили нас Твоей славой. И чтобы мы каждый день, Господи, шаг за шагом могли взирать на эту славу и могли преображать свой характер. Могли становиться все больше и больше похожими на Тебя. Помоги нам в этом, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!